Итак, первое послание святого апостола Петра, мы читаем, первая, вторая глава. Сегодня я буду читать с 18 по 21 стихи. Первое послание Петра, вторая глава, с 18 по 21 стихи. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Мы сегодня дальше продолжим размышления свои над тем, что Господь говорит через своего верного слугу апостола Петра. Я назвал сегодняшнюю нашу беседу «Этика труда христианина». Да, как вы слышали и в прошлый раз, и вот сегодня на воскресной школе, также на этом благословенном уроке, вот о том, что Писание призывает нас быть покорным всякому начальству человеческому. Так говорит Слово Божие. Почему? Потому что, как тут написано в Слове Божьем, что все это от Господа. И все это посылает Господь и допускает на этой грешной земле для одной цели. Как тут сказано, что мы должны быть покорны всякому начальству, правителем ли, как от Него, то есть от Бога, посылаемым для наказания проступников и для поощрения делающих добро. Сегодня дальше я хочу, чтобы мы посмотрели на вот внутреннее состояние христианина. Это то, что составляет его духовность и показывает его отношение уже не к представителям власти, а показывает его отношение к тем, от кого зависит его жизнь, где он работает, или где он учится, или еще чем-то занимается. Вот именно этика его труда. Кто учился в советских школах, тот знает, что мы писали иногда такие сочинения на тему «В жизни есть всегда место для подвига». Я думаю, вам это известно. В жизни всегда есть место для подвига. К сожалению, христиане, многие христиане сегодня мыслят совершенно иначе. Сегодня многие христиане жалуются на что? На невозможность жить жизнью христианина. Им что-то мешает. Вот. Они говорят, мы живем в совсем другое время, чем жили пророки, чем жили апостолы. И нам сегодня невозможно вот так быть полностью в повиновении Богу, в повиновении Его Святому Слову. То есть сегодня люди жалуются, говорят, сегодня условия нашей жизни совершенно отличаются от тех условий, в которых жили апостолы, поэтому сегодня очень трудно в действительности вот так жить, как учит Священное Писание. Вот, так что самые разные сегодня есть жалобы в адрес Бога. Сегодня многим людям не нравится работа, многим людям не нравится их босс на работе, вовсе другим не нравятся их соседи, третьим или там еще не нравится жена, не нравится муж. Вот, и многие-многие другие причины, которые люди ставят то и говорят, что вот по этим причинам я не могу вот в действительности жить жизнью, посвященной для Господа. Вот так получается на сегодняшний день. На сегодняшний день люди говорят, хорошо ему служить для Господа. Почему? Потому что у него хорошая работа, потому что он обеспечен, потому. Вот, а как вот мне, бедному, когда и то, и другое, и третье? Сегодня люди заявляют и говорят, хорошо ему жертвовать для Господа. Почему? Потому что у него целый ряд причин, которые якобы дают ему преимущество в этом служении Господу. А вот у меня и начинается, идет перечень. Знаете, кто знает некоторые народные песни украинские. Есть одна такая песня о том, где автор этой песни, он там поет, вот, сравнивает своего соседа, говорит, и у соседа, что и поле зеленее, и сарай хороший, и дом хороший, и все хорошее. Вот. И даже у соседа, говорит, и жинка совсем не такая, как у меня. У него жинка встает раненько, подметает, убирает, а у меня, говорит, ленивая, и спит, и не хочет, и то, и другое, третье, вот, и он жалуется. И я когда думаю, ну, это точно как сегодня многие христиане, когда смотрят, вот, что у соседа все всегда лучшее. И он может и посещать всегда богослужение, никогда не пропускает, всегда у него есть время для богослужений, для спевок, для служений, для пожертвований, все. А у меня все не так. Все у меня вот совершенно иначе. Так вот, дорогие, что говорит Священное Писание? Писание учит нас. И говорит однозначно, что те условия, в которых мы живем, это есть самые лучшие условия для нашей посвященности Господу. Бог знает, иначе, если бы для нашего служения Господу нужно было другое время, мы бы родились в другое время. Если бы для нашей посвященности нужны были другие условия, для нас бы Господь дал бы другие условия. И так можно все говорить. И поэтому, знаете, когда люди ожидают каких-то других условий, когда они будут устроены, когда они будут иметь специальность, когда они будут работать, когда другое дело, вот тогда я буду служить Господу. Вы знаете, что говорит Священное Писание? Посмотрите, книга Екклесиаст, 11 глава. Здесь интересные слова сказаны. 11 глава, книга Екклесиаст, 4 стих. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать». Это касается вот этих людей. Кто вот думает и ожидает что-то, каких-то лучших времен, лучших условий для того, чтобы служить Господу, тому не сеять и не жать. У того ничего не получится. Вот так говорит Слово Божие. Поэтому Слово Божие говорит о том, ныне, когда услышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваших. То есть, не медлите исполнить то, что Господь повелевает, независимо от условий жизни. Помните, даже Павел, Анания, когда пришел к апостолу Павлу, который был в Дамаске, вот, и когда сказал, Павел, прозри, а потом Анания говорит, Павел, что ты медлишь? Интересно, я никогда как-то не размышлял, он там находился эти дни, размышлял, все, друг Бог посылает Ананию, вот, она не говорит, Павел, прозри, Павел прозрел. И вдруг он говорит, что ты медлишь? По всей видимости, Павел был вот таким под впечатлением того, что Бог совершил с ним. В действительности, он встретился с Господом, он потерял зрение, и теперь пришел Анания, он возложил руки, он прозрел. И для Павла вот так это все впечатлительно, что он под вот этим впечатлением, наверное, восхищался этим все. А Анания говорит: слушай, это придет время, потом будешь восхищаться. А сейчас не время для этого. Давай, встань, крестись. Что ты медлишь? Так вот, дорогие мои братья и сестры, для чего эти слова вошли в канон Священного Писания, который нам написал апостол Павел? И это слово не просто, то есть апостол Петр, и это не просто слова Петра. Мы все верим и понимаем, что это есть слово самого Бога, выражено через апостола Петра. Знаете, я теперь, когда исследую Священное Писание, все, я прежде всего думаю и размышляю хорошо. Сегодня люди, нам некоторые стараются сказать: о, это уже время прошедшее, это написано не нам. В то время это было особое время, были рабы, были слуги, и все, теперь мы от этого свободны, поэтому это мы можем оставить. Так что я себе размышляю, что мы должны вырвать эту страницу из Библии, она же нам теперь не годится. Нет, это Слово Божие, и оно живо и действенно, и как оно в то время было необходимым для рассеянных, избранных чад Божьих, кому писал апостол Петр, оно сегодня точно так же нужно и необходимо для каждого из нас, дорогие мои. Да, рабства сегодня больше нету, не существует. И тем не менее, поскольку этот текст, сказанный, или вернее, эти слова, сказанные, переданные Богом через апостола Петра, они имеют в действительности величайшую истину. Они показывают нам сегодня и открывают нам, независимо от условий нашей жизни. Да, тогда было рабство, тогда в действительности были эти люди, многие члены церкви, многие христиане, они служили у своих господ, многие были рабами. Сегодня этого нету, но тем не менее мы работаем сегодня, и люди работают, пусть не работают они у своих рабовладельцев, но они работают у тех, кто дает им эту работу, у работодателей. И поэтому Писание говорит четко, ясно и определенно важнейшую библейскую истину. Первое, что заключается? Добровольное повиновение своему господину, тому, кто дает работу, работодателю, должно быть повиновение как Господу, независимо от того, добрый он или же злой этот человек. Вот это библейская истина. То есть иногда люди говорят: хорошо ему повиноваться Господу, хорошо ему быть верующим христианином, если Бог его чудно оградил. Знаете, чья это мысль, чья это идея? Вы помните эту личность, которая предстала перед Господом и говорит: даром ли Иов богобоязнен? Не ты ли оградил его кругом и все, не ты ли это сделал? А вот отними от него все это, посмотрим, будет ли он тебя благодарить, будет ли он тебя славить? Вот какая истина. Да, и я себе размышляю об этом. Вот именно, смотрите, в то время, кому пишет апостол Петр, и Павел тоже подвязается в этом, мы прочитаем там дальше некоторые тексты, которые пишет Павел тоже верующим людям, христианам, рабам в то время, которые были в рабстве. Я себе размышляю на сегодня, ну что мы знаем сегодня о рабстве? Абсолютно ничего не знаем. Но мы читаем книжки, то ли художественные, то ли документальные об этом все. Вот. Но когда мы их читаем, нам это что-то такое кажется, ну как будто бы сказка или еще что-то. Мы посетили нашу сестру Кузичеву, и Она нам рассказывала о том, как они были в Германии, когда была война, когда они были угнаны, рассказывала об этих взаимоотношениях, как к ним относились, все. И нам кажется, ну это невозможно, ну как это могут люди относиться так к людям? Это же не животные, это же такие же личности, как и те. И тем не менее, она и ей подобные пережили это на самом деле, они прошли вот этим путем унижения, путем оскорбления. Вот оно. Нам сегодня кажется, ну что это? Да, они были беженцы, но мы же, эмигранты наши советские, мы же тоже теперь беженцы, правда? Мы приехали в Америку как беженцы. Ну а теперь сравните тех беженцев во время войны, а теперь сравните нас на сегодняшний день. Мы сегодня прибыли в Америку, а мы свои права качаем тут. Попробуй там велфер немножко задержи, попробуй там ССА немножко какое-то там лекарство, не тот витамин дай. Так тут такой хай подымут, куда твое дело? Там никто не спрашивал этого. Это люди, которые прошли вот это вот унижение, но они сохранили вот это послушание Богу. Они в действительности показали свою духовность, которая является выше всего этого, на которое никакого внимания не оказывают вот эти все лишения, вот этот рабский труд, который они там совершали, когда в действительности им приходилось там работать от зари до зари в полном унижении от тех господ, у которых они трудились. Но они сохранили достоинство христианина. Вот это звание христианина не было унижено этими людьми. Вот оно, и поэтому Слово Божие, в частности, апостол Петр, обращаясь к этим людям, которые что? Они находятся в уничижении, они находятся в пренебрежении, они как грязь под ногами этих сильных, могущественных людей этого мира. Даже животные в их доме, оно имело более предпочтение, чем эти люди, рабы. И посмотрите, что говорит Слово Божие. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам вашим». Писание требует повиновения. Нам это, сегодняшним христианам, это непонятно абсолютно. Я даже рассказывал иногда, когда наши ребята были меньше, и я рассказывал о том, как в нас на Западной Украине, когда пришла советская власть, и когда началась вот эта райская колхозная жизнь, когда все это забрали. И вот в 1953 году, это был первый год, я как раз пошел в первый класс. Вот, и я им рассказываю, как это все забрали, как это все ничего не было, даже курей забрали. Вот, все, и это было очень трудно. А Сережа, мой старший сын, говорит: «Пап, ну если не было денег, ну надо было идти работать. Почему вы не работали?» Так работали же, от зари до зари. Работали, это был рабский труд. Но молодежи сегодняшним людям, это непонятен вот это рабство, которое было создано в течение 70 лет, людей держали в рабстве. Это непонятно было. Надо было, не было денег, надо было идти и работать. Вот как. Поэтому сегодня, смотрите, в наших условиях, и теперь сравните условия первых христиан, и он говорит: повинуйтесь. Повинуйтесь. Конечно, я хочу сказать, что рабство, как и колхозы в Советском Союзе, это есть результат грехопадения человечества. У них один источник – грех, отступление от Бога. Вот оно. Почему? Потому что любое посягательство на чужое, то, что тебе не принадлежит, это грех. И как бы сегодня ни говорили, что нужно у богатых забрать и дать бедным, это не библейский метод, это сатанинский метод. Посягательство на чужое. То есть посягательство на то, что тебе не принадлежит. Так вот, дорогие, очень часто я сегодня слышу, как верующие называют работодателей. Они говорят, о, это капиталисты, о, это эксплуататоры. Они эксплуатируют. Это не библейский метод. Заметьте, милые, что Евангелие и Библия, и Господь наш Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы менять социальные строи. Абсолютно не для этого. Писание и не одобряет, и не порицает рабство. То есть этот вопрос решают не рабы. Этот вопрос решают не рабочие. Абсолютно нету. Посмотрите взаимоотношения. Какие взаимоотношения? Вот, например, давайте мы возьмем послание Ефесянам. Что пишет нам Слово Божие? 6 глава послания Ефесянам, 5-8 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». С невидимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Колоссянам 3 глава, посмотрите, что здесь пишет нам Слово Божие. Колоссянам послание 3 глава, здесь 22 стиха, вот что пишет нам апостол Павел, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Господа. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу». Вы слышите, что говорит Слово Божие? Кому мы служим? Сегодня христиане многие говорят, мы служим эксплуататору, капиталисту. А Библия говорит, вы служите Господу, Иисусу Христу. Первое послание Тимофея, посмотрите, что здесь говорит апостол Павел, послание Тимофея, 6 глава, 1 стих. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и на учение». Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им, учась ему и увещевая. Заметьте, апостол Павел говорит, о, ты рабовладелец, ты теперь уверовал, пожалуйста, освободи всех своих рабов, дай им свободу. О, вы теперь уверовали, рабы, теперь вы имеете над собой нового господина, у вас господин сам Господь Иисус Христос, поэтому вам не обязательно слушаться своих господ. Братья, дорогие святые, это серьезно, это самым серьезным образом Писание обращает на наши взаимоотношения, на работе ли, или где мы служим, или еще где-то. Вот он что, повинуйтесь. Притом с уважением повинуйтесь. Уважать? А если он все соки выжимает, и этого человека тоже уважать? Но так учит Писание. Это не моя идея. Вот оно что. Посмотрите, когда мы читаем Священное Писание, я нахожу в Библии удивительнейшие примеры, потрясающие примеры служение рабов своим господам. Ну, например, возьмите, прочитайте дома 24 главу книга «Бытие», и вы что-то увидите. Вы увидите взаимоотношения рабовладельца, и вы увидите, кто распорядитель был в доме этого рабовладельца, кто был раб. Имя этого рабовладельца – Авраам. И он посылает этого человека, своего управляющего, он посылает его в далекую страну, который должен был привезти оттуда жену для его сына Исаака. В его руке все сокровища, у него золото, серебро. И посмотри, как он обращается, как будто бы этот человек, как будто бы он для себя делает, он переживает, он молится, чтобы самым наилучшим образом исполнить повеление своего господина, то есть Авраама. Вы помните этот пример, как он молился, как он сказал Господу об этой девушке, которая выйдет? И когда они пришли туда, и когда Ревека вышла к нему, и все, он взял подарок из этих. И Авраам верил ему. Авраам не говорил: ну-ка, ты когда будешь дарить там что-то, возьми у них расписку, чтобы они написали тебе, что именно ты им подарил, а не где-то по дороге растратил. Ведь какие взаимоотношения были. Полное доверие. Вот она, как будто бы, знаете, я поражался, я много раз читал текст, но когда я готовился к этой проповеди, вы знаете, еще раз пересмотрел, то для меня это в действительности, ну, это было поразительно, как он относится к своему господину. Сегодня бы сказали бы, если бы подобное что-то увидели, сегодня бы сказали: да там любви нету в этой церкви. Как это так? И раб, и господин, члены одной церкви. Что это за церковь? Братья, дорогие, есть нечто выше, чем наши, скажем, наше положение в обществе. А это нечто выше, это наша духовность, это наши взаимоотношения. Так вот, помните эту маленькую девочку, которая служила у Неемана? Это же враг народа Божьего. Он пришел войною, он завладел, он украл ее оттуда, забрал ее, выкрал, забрал, привез к себе в чужую страну. Он ее лишил родителей, он ее лишил детства, он ее лишил ее даже религии, поклонений, все. Она попала в языческую семью. Но посмотрите, какое сострадание у этой девочки. Господин ее, Неаман, он был отличный воин, но прокаженный. И что эта рабыня говорит? Она говорит своей госпоже: о, если бы господин мой поехал в Израиль и пошел к пророку, он бы снял бы с него проказу. Какое сочувствие! Сегодня бы сказали бы: знаете, вот Бог его наказал. За что? За то, что он нападает на нас, на наш народ, за то, что он делает вред для народа Божьего. Так ему и нужно. Это не наше дело. Господь говорит совершенно иначе. Если враг твой голоден, накорми его. Если он наг, одень его. Благословляйте проклинающих вас. Вот к чему зовет нас Слово Божие. То есть совсем другие. Итак, заметьте, Писание говорит: повинуйтесь. Да, он не говорит: я вам сочувствую, что у вас такой жестокий хозяин. Более того, жестокое обращение хозяин может быть причиной радости. Думали ли вы, что жестокое обращение работодателя может послужить причиной особой благодарности Господу и радости? 19-20 стих: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? А если, делая добро и страдаете, терпите, это угодно Богу. Вот что говорит текст Священного Писания. Смотрите, 4 глава, 14 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы кто не пострадал из вас, как убийца, или вор, или как злодей, или как посягающий на чужое». А если как христианин, то есть ты делаешь добро, ты служишь Ему, как Господу служишь, и ты терпишь скорби, переживания, то, говорит, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Второе, на что обращаю внимание из прочитанного текста. Причина терпеливого отношения к своим господам, терпеливого и уважительного отношения к своим господам. Итак, как ни парадоксально, но факт остается фактом. Парадокс, вы знаете, что означает слово парадокс? Это видимое противоречие. Нам кажется, что это противоречиво. И в Библии есть много таких текстов, когда люди говорят, о, это противоречие. В Библии нету противоречий. Это кажущееся, это парадокс, это не противоречие. Так вот и здесь, посмотрите, как ни парадоксально, но факт, 19 стих. «Ибо это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Вы замечаете, что Писание говорит, 21 стих, «Ибо вы к тому призваны». Что это значит? Думали ли вы о том, что вот те условия, в которых я с самого начала говорил, что люди жалуются на условия, жалуются на другие какие-то вот обстоятельства жизни. Думали ли вы, что вот это пребывание в этих условиях, это есть Божье призвание? Подумайте. Ну, так и говорит, смотрите, «Ибо вы к тому призваны». Вот оно что. «О, мое призвание быть рабом». О, мое призвание быть слугой. О, мое призвание такое, терпеть вот эти скорби, вот этих негодных людей, терпеть унижение. Это мое призвание. Ну, так говорит слово. Ибо вы к тому призваны. Вот оно что. Парадокс. Так вот, в те времена, я уже говорил, когда... Можно сказать, большинство верующих были или рабами, или слугами, то это был бедный класс. Так в то время, вы знаете, это было удивительное время, в каком смысле? Собираются верующие на собрание, пресвитер церкви – раб, а его член церкви сидит, его господин, а он у него рабом служит. Как вы себе представляете? И этому пастору церкви нужно говорить слово, нужно проповедовать, нужно учить церковь. Чему он должен учить? Поднимайте восстание против рабов, освобождайтесь. Вы можете себе представить вот такую ситуацию в настоящее время? Но в то время... Это было довольно-таки неодиночные случаи. И заметьте, Писание ничего не говорит Оно не говорит, о, это нереально, так не должно быть и тому подобное, все как это так, что это за церковь, там нет никакой любви, там нет никакого уважения. И абсолютно об этом Писание абсолютно ничего не говорит. Оно совсем ставит все на другое основание, как Господу повинуйтесь, притом уважайте. Вот к чему призывает. О, вы скажете, разве это справедливо? Почему так? Дорогие мои, но разве Богу задают вопрос, почему? Почему Он, сестры, вас создал женщинами, а нас, мужчин, создал мужчинами? А может, я не хочу быть мужчиной, как сегодня многие заявляют? Мне не нравится быть мужчиной, я хочу поменять пол. Видите ли, он не может без этого. Надо пол срочно изменить ему. Вот к чему ведет. Поэтому, дорогие мои, Богу не задают. Да, Он создал меня мужчиной, другой вас, сестриков, Он создал женщины. Это все Бог устроил, Он создал. Хорошо, а это справедливо или несправедливо? А я не хочу говорить сегодня некоторые быть мужчиной. Это несправедливо, потому что у меня все чувствования женские. Так вот, бунт. Библия много говорит о справедливости. Угнетение бедного человека Библия называет мерзостью. Однако, посмотрите, что Павел пишет Филимону, верующему человеку. У него был один раб по имени Анисим, который сбежал от него, и в Риме он каким-то образом, каким-то чудом, что он встретился с Павлом, и когда Павел проповедовал Евангелие, этот Анисим, беглый раб, он уверовал. И теперь смотрите, что пишет Павел Филимону. Он говорит этому Анисимому, то, что Бог тебя освободил от грехов, то, что Бог тебя сделал свободным, как говорит Слово Божие, если Сын освободит, то истинно свободный будет, не означает, что ты имеешь право оставить своего господина. Вернись туда, где ты был, и продолжай эту работу, которую ты работал. И смотрите, что пишет он здесь, 15-16 стих. Он пишет Филимону, ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе уже принять его навсегда, но уже не как раба, но выше раба, брата, возлюбленного, особенного мне, тем больше тебе по плоти и в Господе. А если ты имеешь общение со мной, прими его, как меня. А если он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Вот оно, взаимоотношение. Он не отменяет. Христос не пришел отменять социальные строи, а Христос пришел даровать свободу духовную, освобождать от грехов человека. И когда Господь освобождает от грехов человека, Он становится поистине свободным. Мне всегда очень нравились слова нашего покойного брата Ковальчука. Помните, он всегда говорит, с Господом и в тюрьме свобода. А без Бога на воле тюрьма. Это его слова. Вот оно. Если Христос освободит, то свобода везде, куда бы ты ни пошел. Апостола Павла вот и силу взяли, поместили в темницу, ноги забили в колоды. Ну и что? Они дух-то их не убили, а они посреди ночи воспевают хвалу Богу. Вот что делает свобода. Мы свободны. Итак, следующее. Есть опасность. Почему это так серьезно, дорогие мои? Потому что для некоторых людей, которые в действительности страдают, терпят скорби и переживания, для них есть опасность получить звание мученик за Христа. И мы сегодня имеем множество таких людей. О, это мученики. Я не говорю о том, что я с восхищением читаю, скажем, повествование о наших предшественниках, которые ради Господа претерпели муки и страдания, но я не об этом говорю, но есть опасность другое – войти в роль мученика. Когда люди говорят, если бы вы знали, да как же я мучаюсь, если бы вы знали, какая у меня судьба, да какой же ж негодяй мой хозяин, да что он только не делает для меня, и все люди, ой, бедненький брат, ты бедненькая сестричка, да как же ты терпишь, да я бы никогда бы не терпела бы. Понимаете? То есть люди входят в роль мученика, а это грех. Вот о чем повествует Писание. Поэтому, говорю, если вы в действительности терпите, вот, если вы, делая добро и страдая, терпите, это так и должно быть, все на своем месте. Поэтому не делайте из этого какой-то трагедии, не делайте себя святыми людьми особенными. Вот к чему. Но, он говорит, посмотрите, ваши страдания и ваши скорби, которые вы терпите от этих нехороших людей, на каком основании, о чем вы помышляете? Если ваши мысли заняты Богом, смотрите, как тут сказано, если кто угодно Богу, если кто помышляя о Боге. А мы же разве когда устраиваемся на работу, мы думаем, вот, чтобы поменьше работать, побольше получать. Какое тут помышление о Боге? Хозяин думает наоборот, побольше соков выжать, а поменьше дать. Это вот такие отношения. А Библия говорит, что говорит Слово Божие? То есть, когда вы идете, о чем вы помышляете? Ваше помышление должно быть помышление о Боге. Вот моя работа, которой я устраиваюсь, она мне споспешествует или посодействует моей большей посвященности Богу. Что благодаря этой работе я могу еще больше, больше, больше для Господа свою жизнь, свои средства, свои деньги, которые я получаю, это есть помышление о Боге. И когда в этом случае вы терпите от Господ своих, тогда он говорит, радуйтесь, благодарите Господа. Поэтому я всегда говорил для наших молодых, учиться, иметь специальность, это очень хорошо, но какова платформа вашей учебы? Что вы ставите? Вы хотите быть богатым, поэтому вы хотите получить хорошую специальность? Или вы, помышляя о Боге, чтобы учиться, получить что-то, и служить Господу этим, тогда Бог благословит, тогда Бог даст. А если ваша перемена жительства, для чего? Потому что я здесь буду больше устроен, я здесь могу лучше жить, я буду более обеспечен и тому подобное. Это не есть страдание ради Господа. Поэтому не лгите на истину, как говорит Священное Писание. Это совершенно иное. Так вот, христианин должен считать скорби благословением. Почему? Второе очень важно. Почему христианин должен считать скорби благословением от Господа, когда он помышляет о Боге, терпит это все? Почему 21 стих? «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот оно что. Оказывается, что нас оскорбляют, нас унижают, с нас требуют. А ну-ка давайте мы сравним то, что претерпел Христос ради нас, и то, что я сегодня терплю. Оно сопоставимо? Абсолютно не сопоставимо. Братья, дорогие сестры, От этого зависит вот наша жизнь, вот это наша духовность и наши взаимоотношения с этими нечестными людьми, которые могут быть в действительности на труде людей, обогащаются и тому подобное, но от нашего взаимоотношения с Богом, то есть если мы рассматриваем свои переживания, свои скорби через призму Священного Писания, тогда никаких проблем не будет. Тогда мы будем благодарить Бога. Но если мы Писание смотрим через призму своих переживаний, тогда будет проблема, будет ропот, недовольство и обвинение, и бунты, и революции и тому подобное. Почему? Потому что все это закрывает Писание, и мы не видим тогда того, что Господь говорит, как Бог относится. Мне нравится один пример. Возьмите прыжки в высоту. Ну, кто с олимпийские рекорды, когда-то 2,5 метра, Брумель такой был, он рекордсмен олимпийский. Сейчас уже намного, наверное, больше прыгают. Ну, что есть 2,5 метра? А теперь представьте себе, что кто-то раз подпрыгнул и на Луне оказался. Вот такие прыжки. А теперь сравните вот эти 2,5 метра и с Луной, от Земли до Луны. То же никакого сравнения. Вот так сегодня наши страдания, наши переживания, если мы будем сравнивать их с теми, что Господь перенес. Вот оно что. Потому что Он перенес абсолютно несправедливо все это было по отношению, потому что Он абсолютно чист, свят, безгрешен, Он не нуждался в нас, мы в Нем нуждались. Он даже в нашей похвале не нуждался, Он даже в нашей славе не нуждался, потому что Он самодостаточен, потому что Он пребывает в вечной славе. И Его приход на эту землю исключительно с одной целью – освободить нас, грешных, и нам дать свободу, дать спасение. И вместо этого Он претерпел скорбь. Мы же самые лучшие, может быть, из нас. Писание говорит, помните, лучшие из вас, помните, как там говорит Слово Божие? Как терн, как колючки. Мы в грешной плоти, наш менталитет испорчен. Вот оно что. Поэтому, дорогие мои, здесь Писание говорит, итак, вот оно что, почему мы должны считать благословением, потому что мы должны сравнивать, ибо Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. И потому Писание говорит, Павел говорит, итак, вы переживаете скорби, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть. 12 глава, 3 стих, послание евреям. Так вот, страдания справедливы только в одном случае – в случае нашего безупречного служения, там, где мы работаем, там, где мы служим. Абсолютно безупречного служения. Страдание за Христа – это благодать. Итак, Господин мой относится ко мне несправедливо. А как относились люди ко Христу? Я уже говорил, это уже невозможно сравнить. Итак, причина терпеливого отношения нашего – это есть мое призвание, это есть ваше призвание. Мы призваны ко спасению самим Господом Иисусом Христом. И если мы рождены свыше, то мы избраны им. Посмотрите дальше, как тут написано, даже хотя бы возьмите 9 стих, то же самое говорит, но вы род избранный и так дальше, а потом и призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Кто нас призвал из тьмы? Мы не сами вышли, Бог нас призвал из тьмы в чудный свой свет. 3 глава, 9 стих, смотрите, Не воздавайте злом за злом или ругательство за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что вы призваны к этому. Вот почему, дорогие мои, мы призваны. А если несправедливо, то что Писание говорит? 5 глава, 10 стих. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сад по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит вас, да соделает вас непоколебимыми, Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Помолимся Ему. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Я так благодарен Тебе за Твое вечно живое Слово, которое объясняет нашу жизнь, объясняет все ситуации жизненные, в которые мы попадаем. Мы, Господи, так часто судим о происходящем в этом мире мерками своей плоской испорченности, человеческой мудрости. А Ты, Господи, желаешь, чтобы мы обо всем судили, как люди духовные, чтобы мы, Господи, все рассматривали через призму Священного Писания. Помоги нам сегодня уразуметь эту величайшую истину, чтобы наше пребывание в этом мире и наши взаимоотношения даже с самыми нечестными людьми этого мира были взаимоотношениями людей верующих, богобоязненных, памятующих Твое Слово и Твое наставление, дабы имя Твое Святое не порицалось, а имя Твое Святое превозносилось и прославлялось. Услышь нас в этот час, Господи, презри на нас с высоты небес Твоих, посети каждую душу, тех, кто отсутствует по самым различным причинам, посети Твоей благодатью. Благослови, Господи, также я прошу Тебя за брата Иосифа, чтобы Ты благословил его, его жену, Господи, и в этой испытании, в этой скорби и переживании, помоги также ему всецело и полностью положиться и довериться именно на Тебя. Ибо Ты всем обладаешь, и все, что происходит, по воле Твоей происходит. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.